добрый вечер. Все-таки решил ответить вам на некоторые вопросы именно звуковым письмом, потому что обо всем не напишешь. Моя любовь к советской музыке, тем более к моему любимому периоду 50-х годов, наверное, началась в далеком 1999 году. Мне было тогда лет 14-15, проблемный возраст. Как-то я его прошел очень безболезненно, не было никаких скандалов, но это уже другая тема. Дело в том, что мне сложно было вращаться в молодежной среде изначально. Таким краеугольным камнем для нас стала музыка, то есть всегда звучал вопрос: «А что ты слушаешь?» И где-то уже к началу 90-х годов, когда я начал себя осознавать как личность, как что-то стоящее, что-то такое индивидуальное, неординарное, это проявлялось, наверное, именно еще и в прослушивании музыки. И когда меня ровесники мои и даже люди, которые старше, когда хотели вникнуть в мой как бы менталитет, какой-то внутренний мой духовный мир, как-то познать, уж не знаю, для чего им это было нужно, но, наверное, для того, чтобы разговор поддержать, они спрашивали меня, то есть какую музыку ты предпочитаешь? К началу 90-х годов я уже отвечал: народная музыка, тот стержень, тот пласт, который звучал на радио. То есть я воспитывался на средних волнах, это тоже отдельная тема, и, собственно, на радио 1. Радио 1, оно подавало все-таки своим слушателям материал какой-то более духовный. Это касается не только религии, да, то есть духовность — это понятие такое разноплановое. Ну и воспитывало на таких вот высоких жанрах нашей культуры. Это классика. Это, ну пусть и легкий жанр, но оперетта. Понимаем, что оперетту с ее пестрыми сюжетами не сравнить с нашей сегодняшней попсой. И вот теперь я перехожу к эстрадной музыке 50-х-60-х годов. Почему я к ней пришел и до сих пор я от нее как-то не могу отойти. Хотя вкусы с годами должны меняться. А в 94-м, точнее в 95-м году у нас на УКВ открылась такая радиостанция. Тогда она называлась «Радио Ретро». Сейчас она превратилась в «Ретро-ФМ». Абсолютно ничего общего она не имеет сейчас с той вот радиостанцией, которая была в 95-м году. В начале 95-го года я ее включил, и сначала у меня это вызвало недоумение. А как же «Радио 1», которое тоже вещало тогда на УКВ? И «Радио Ретро» бесстыдным, как мне казалось, таким образом стало занимать вот эту мою любимую волну. Тем более в 2 часа дня, когда по своим законам, по своим канонам «Радио 1» предоставляло любителям национальной музыки такую программу, как «Музыкальное соцветие». Это особый такой интерес, особый разговор, когда включались дикторы национальных регионов: Бурятии, Калмыкии, Удмуртии, Дагестана, Татарстана, Мариэл, Мордовии. И они передавали замечательную музыку вот своих регионов. И мне было как-то не очень понятно, приятно, что вот теперь все вот эти вот мои любимые товарищи, они будут звучать на длинных волнах, на этой шипелке, а «Радио 1» уже к 94-5 году с длинными волнами и средними там вообще уже было не очень все хорошо. Даже в московском регионе, я уже не говорю о каких-то дальних. И вот теперь они будут шипеть, и вся моя вот эта УКВшная палитра замечательная, она уйдет в никуда. Но пришлось с этим смириться. На кассеты мне, к сожалению, тогда не удалось ничего записать из «Музыкального соцветия». И такое ощущение, что вся вот эта музыка национальная — это такой прекрасный сон. И вы знаете, у кого не спросишь вот о тех композиторах или певцах из тех регионов, ну вот людей постарше, знают ли они таких, они говорят: «Не, мы таких не помним». Ну вот, возвращаюсь к «Радио Ретро». Смирился я с этим, что вот оно, значит, на УКВ, на моем любимом, занимает волну «Радио 1». Послушал неделю, вторую. И уже к весне я понял, что эта станция мне нравится. Очень много фондовых записей 50-х, 60-х годов. Я для себя открыл много интересных певцов того времени. И сейчас они являются моими, ну, кумирами, скажем так. Хотя мы прекрасно знаем пословицу «не сотвори себе кумира» и так далее, да? Это Владимир Нечаев. Его творчество пришлось как раз на середину 40-х, начало 60-х годов. Годы жизни 1904-1969, к сожалению. Это Леонид Кострица, 1917-1970 годы жизни. Это Владимир Канделаки, я вот сейчас вот годы жизни его не помню. Но это тоже период 50-х, это такой грузинский опереточный певец. но он еще исполнял эстраду тех лет. Иван Шмелев, Ружена Сикора, артистка эстрадного плана 50-х годов. К 60-м, к началу, это Ирина Бржевская, знаменитая, такой высокий голос у него, полетный, сопрано. И, ну, самые известные вещи ее, опять же, в национальном стиле, это песня Озона Фаттаха «Хороши вечера на Аби» с таким татарским колоритом. И мне всегда казалось, что вот у Ирины Сергеевны Бржевской вот какие-то такие татарские корни. Нина Пантелеева со своей подругой по сцене, вот Людмила Лядова. Людмила Лядова — это композитор. В начале 50-х годов был у них замечательный дуэт Нина Пантелеева и Людмила Лядова. Но это все вокалисты. Инструментальной музыки на радио ретро практически не было. К 97-8 году на радио ретро появилась реклама. И ценители, меломаны вот этой музыки, мы все поняли, что, ну, если появилась реклама, значит, все хорошее скоро закончится в плане музыки. И после рекламы, а заказчик, понимаете, всегда прав, стали крутить Буланову, Аллегрову, Леонтьева, ну, вот того Леонтьева, который уже в 90-х годах свой имидж поменял, Малежика 90-х годов, Укупника. Все, и радио ретро превратилось вот в такой вот беспредел, который вот сейчас мы видим. Слушать стало нечего. И вот на тот момент, в 99-м году уже, я познакомился с коллекционером, сотрудником РГБС, это нашей знаменитой библиотеки для слепых, это есть такой Сергей Андреев. Пластинки собирать он начал гораздо раньше, чем я, наверное, еще в начале 90-х, когда мне было, наверное, не до этого, а детство еще играло, где только можно и нельзя. И в 99-м году, короче, мы познакомились, и я ему рассказал о проблеме, что вот увлекаюсь ретро-музыкой с того еще недавнего времени, да? Ну и мы как-то объединились, мне, конечно, с ним поделиться было на ту пору нечем, но он мне называл имена всякие и делился пластинками, и я эти пластинки проигрывал на видавшем виды концертном своем проигрывателе. И вот тогда мне попалась партия пластинок, музыка 50-х годов, эстрадные концерты, так называемые. Это первые долгоиграющие пластинки, где-то миньоны, где-то гранды. И там вот наряду с вокальными номерами, вот той же Сикоры, Бржевской, Нечаева, там Бунчикова, Виноградова, Георгия и так далее, звучали инструментальные пьесы Виктора Кнушевицкого, Бориса Карамышева, Николая Минха, Александра Варламова. И я на это подсел. И вот сижу на этом до сих пор. А Мещерина я открыл для себя где-то в начале 2000-х. Сначала мне понравилось то, как вели себя вокалисты с мещеринцами. Ну, я встречал в некоторых сборниках некоторые вокальные номера, где малоизвестные артисты, не так обласканные публикой, пели с мещеринскими оркестрами. Артисты были, ну, такого проходного плана. Это вот Геннадий Каменный, ну, не Киркоров, согласитесь, да? И даже не Ободзинский. Каменный и Каменный. Вот тенорок и тенорок. А пел с мещеринцами. Прилично, и его можно было за это уважать. Была такая Лариса Курдюмова. Ну, кто о ней помнит? А вот она записала с мещеринцами несколько номеров. И вполне себе очень красиво звучит. Леонид Шумский был такой малоизвестный. Мурат Садыков. Это из Туркмении человек. Основатель, да, впоследствии такого местного коллектива, как Гунеш Виа. Так он начинал, ну вот, когда вот он из Туркмении уехал на какой-то момент и работал в Москве, он начинал именно с мещеринцами выступать. А потом я начал интересоваться мещеринцами как историк музыки, и заинтересовала личность Вячеслава Валерьяновича. То есть изначально-то он работал, ну, он фронтовик. После фронта он все-таки как-то стал связывать себя напрямую с музыкой. Работал в отделе «Музыкальное народное творчество» на радио. То есть он обрабатывал со своими коллегами, стилизовывал, ну, какие-то напевы чукотки, камчатки, бурятские напевы и так далее. Потом в 56-м году Мещерин со товарищи организовал такой небольшой коллективчик, который еще и, в общем, не было намека на то, что это будет электронный ансамбль. Ансамбль электромузыкальных инструментов. Что входило в этот состав этого оркестра? Мандолина, гитара и бас. Помните, была такая песенка старая, 30-х годов. Мандолина, гитара и бас. Практически они этим и занимались. Аккордеон, скрипка. Одна из таких первых вещей 56-го года была мексиканская песня «Пичерильо», которую исполнила с мещеринским коллективом Гелена Великанова, тогда еще начинающая. Михаил Александрович, был такой тенор, он исполнял с ними несколько неаполитанских песен. Георгий Нелеп тоже несколько записей делал с мещеринцами именно в таком составе. А вот уже к 57-му, к 58-му году Мещерин решил все-таки поэкспериментировать на эстраде. Уже в 50-е годы, даже, наверное, в 40-е, из Америки в Советский Союз был доставлен орган Хаммонда. И вот этот орган, он звучал в оркестре Конушевицкого довольно-таки неплохо. И даже Вадима Людвиковского, если не ошибаюсь, когда Вадим Людвиковский еще не пришел такой в конкретный джаз, а у него был чисто такой легкий эстрадный оркестр. И вот орган Хаммонда, он очень часто использовал в своем оркестре. Мещерин решил пойти дальше. Он начал создавать ионику, юность, такие органы, включать туда термен вокс, памятуя о том, что был такой Лев Сергеевич Термен, и, собственно, вот этот термен, он в 21-м году дал, скажем так, жизнь вот этому замечательному такому экспериментальному явлению, как термен вокс. Появилась электроскрипка в электронном вот этом ансамбле Мещерина, ну и много других инструментов, которые, ну, не живые, но звучали как-то особенно. Вибрафоны у них появились, электро. И где-то к 58-59 году появились первые записи. Ну, например, они играли «Осенний сон», вальс Джойса, старинный вальс. Играли немецкую сельскую польку, и она выходила на патефонных пластинках. Тогда уже с ними Великанова записала знаменитые «Ландыши». В 57 году первый их опус — это гимн интернационала для спутника. Спутник тогда полетел в 57 году первый, и вот мещеринцы решили вот проэкспериментировать. Но такой записи я не нашел, это просто встречал в некоторых исторических справках о мещеринцах. Но вот уже к 61 году у них появилась знаменитая эстонская полька, которую потом использовали в фильме «Ну, погоди», на колхозной птицеферме, так называемая трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну и рассвет мещеринцев, он как бы пришелся на 60-е, 70-е и так далее. И выходило два альбома, это «Easy Listening», «Мелодии 60-х, 70-х», и вторая часть «Easy Listening», «Мелодии 70-х, 80-х». Самые известные вещи, которые в этих альбомах были представлены, это «По дороге в школу», иногда на радиостанциях фоном звучит «Трантан, та-та-та-та-та-та-рам». Но не самый удачный альбом, скажу. Есть альбом из интернета, называется «Раритеты», куда вошел вот альбом «Русское собрание». Ну, мы про него уже с вами сегодня говорили, но есть некоторые записи, которые у меня есть отдельно, и к ним тоже очень много вопросов. Например, из-за той же электроскрипки, которая иногда напрягает. Я болею мещеринцами, в общем, в целом, да. Какие еще оркестры меня интересуют? Оркестр Юрия Силантьева. Начиная с 50-х годов, наряду с Карамышевым и Нушевицким и так далее, да. И я, наконец-то, нашел знаменитый вальс из «Девчат». Помните, да, когда они все приходят в клуб, Тося знакомится с Ковригиным, намекает на том, что
«А вы всегда в шапке танцуете?»
И вот звучит вот этот знаменитый вальс. Мне его удалось найти в хорошем качестве. Осталось найти танго, где вот эта Тося кислится, она постоянно тоже экспериментирует, то отключает проигрыватель, то включает, и всех этим бесит. И я выяснил потом, что музыку к этому фильму написала Александра Пахмутова, и для себя открыл ее инструментал. После смерти Юрия Силантьева оркестр Всесоюзного радио возглавил Михайлов, Александр, кажется, Петухов, не помню имя, где-то период после 84-85 года, пока вот эта перестройка не началась, эти оркестры под управлением Михайлова и Петухова, они жили. Вот у меня сейчас под рукой есть инструментальная вещь «Снегири», руководитель Михайлов, и я помню, что эту вещь крутили фоном на РТВ Подмосковье. Была у нас такая радиопрограмма. Еще я собираю позывные, но пока у меня несколько позывных. Позывной дагестанского радио советского времени, позывной «Радио Юность» 60-х годов, опускается на землю в «Синий вечер» на вибрафоне. И еще хочу найти позывной «Как не любить мне эту землю» на вибрафоне. Это позывной РТВ Подмосковья тогдашнего. Также собираю, коллекционирую музыку инструментальную социалистических стран. Ну вот ГДР, ФРГ я тоже туда включаю. Вот, например, был такой оркестр Альфреда Хаузе. Они кучу альбомов записали. У них очень много танго, такого легкого. Целый альбом посвящен рождественским инструментальным вещам с панфлейтой. Это где-то было в 80-е годы записано. Но начали они, наверное, еще в 60-х годах. Дальше есть немножечко оркестра Карла Свободы и Карла Влаха. Именно инструментальная музыка. Две вещи пока всего оркестра чехословацкого радио, наверное, Павла Станека. И тоже оркестр чехословацкого радио, не очень много. Руководитель, если я не ошибаюсь, Матушек. Эстрадные оркестры Латинской Америки тоже люблю слушать. По поводу оркестра Быканова Анатолия. Это знаменитый ансамбль «Рококо». Состав этого ансамбля небольшой, то есть получается, ну, скрипка, гитара, но изюминкой там челеста была. Такой классический камерный инструмент, который встречается в основном в симфонических каких-то произведениях. То есть у Глазунова мы видим это в балетах, у Светланова в его сочинениях и в его оркестрах. Знаменитая «Фея Драже» Чайковского, да? А здесь Быканов в своем камерном эстрадном оркестре, ансамбле даже, он решил применить именно этот инструмент в качестве легкого. Вибрафоны мелькали. А самая известная вещь – это «Лесной ручей», собственно, «Рококо». И с ними еще артисты выступали. Опять же, артисты-вокалисты. Светлана Рязанова, например, пела песню с оркестром Быканова «Непуганные чайки». Магомаев с ними выступал частенько. Вот, потом есть оркестр Виктора Купревича «Джаз-балалайка». Ну, такое смешение стилей а-ля рус. Долго к этому оркестру привыкал. И джаз-балалайка, ну, мне кажется, здесь одно название, потому что джаз-балалайка Виктора Купревича, он такой относительный. Пожелаю вам всего доброго, новой, старой, приятной музыки, здоровья обязательно, без этого сейчас никуда. Еще раз прошу прощения за мой сумбур, потому что тема очень интересная, волнительная. Я думаю, что как-то мы пообщаемся, к слову. Я тоже интроверт, человек довольно-таки закрытый, но в тех вещах, которые вот меня интересуют, которыми я болею, я стараюсь быть экстравертом, то есть быть открытым, общительным и по возможности чем-то делиться. Вот, всего доброго.